Я хочу коснуться сегодня нескольких актуальных вещей, которые... Я начну с большой боли сегодня, которая сегодня болит еврейский народ на Святой Земле. Это так называемая парашат Хаяля Йоре, то есть расстреляющего солдата. То есть большая боль, что солдата, как застрелил террориста, его обвиняют в убийстве. Я сейчас не собираюсь видеть, кто прав, кто виноват, это не моя тема. И я хочу коснуться того, что нашему народу болит. И правильно болит. И есть только всегда одна очень принципиальная вещь. Это надо боль, которая нам болит, уметь ее правильно направить. И безусловно, это не путь Торы обвинять, угрожать судьям, которые его судили. Это все, это не путь Торы. И я хочу тут коснуться, так я говорю перед людьми религиозными, то, что нас в этой главе особенно касается. Понимаете, мы сейчас в переходе между Ханукой и Десятым Теветом. В эти дни, в частности, мы отмечаем, мы помним в стихот 10-го Тевета, также упоминаем то, что, по-моему, это было сегодня, 8-го Тевета, если правильно помню, записано, переведено Тору на греческий. То есть есть тут в каком-то форме, в какой-то мере, какая-то проявилась власть греческой тьмы над Торой. И на Торос, не дай Бог. То, что они в этом мире, как бы, сказано, что когда Тор принадлежит на греческий, то тьма спустилась в мир. Какое это имеет отношение к нашей теме? Я сейчас объясню. Есть понятие еврейский суд. Знаете, есть большое правило. Мир, он не бесхозный. Мир есть хозяин, властелин, который, в частности, мир правится посредством суда. И более того, с точки зрения, что известно, что народы мира, одна их заповедь, это вершить правосудие. Однако нельзя путать между судом еврейским и судами народов мира. В чем тут принципиальная разница? Если мы глянем на понятие еврейский суд, то говорится в Талмуде, Масехет Брахот, что Шхина присутствует в суде. Кто такие судьи? Давайте мы откроем, если мы откроем главу Итро, когда Итро просит Моше Рабейну назначить судей, обещается их достоинство, судья человек, который знает Тору, человек богобоязненный, еще другие многие достоинства. То есть это люди, которые, я бы сказал так, они достойны, чтобы с ним присутствовала Шхина. И я хочу лишь немножко объяснить. Для того, чтобы принять правильное решение в суде, требуется огромная помощь свыше. Часто есть очень запутанные ситуации, неясные. И тут для этого требуется не просто трое, или это самый маленький состав суда, трое, трое судей, или 23 судьи, или большой суд, Санедрин, 71. Тут надо, чтобы судьи удостоились прозрения свыше, и что подобно Руха Койдиш, присутствие Шхины, тогда они могут судить, принять решение правильно. Тогда их, их решение это обязывает по закону Тора. То есть, если вдуматься в эти вещи, то функция еврейского суда – это раскрыть в этом мире божественную, божественную справедливость. Раскрыть в этом мире и закон Торы. И даже когда речь идет о вещах, которые суд иногда имеет право и обязан принять решение лемигдер милта, буквально, чтобы оградить закон, как некоторое одноразовое решение, это все исходит из того, что судьи, их намерения, их желания, основанное на величайшем знании Торы, как раскрыть в этом мире волю Творца, раскрыть в этом мире божественное правосудие, это великое-великое достоинство Дайне Исраэль, еврейских судей. И вот тут-то мы сейчас поймем, в каком галуте мы находимся. И страшный галут. Давайте просто вещи поймем. Если не евреи судят граждан своей страны не по закону Торы, это самое естественное, что может быть, им закон Торы не дан. Действительно, им заповедано им решить правосудие. Как-то так они это понимают. Это тоже тут требуется желание, чтобы было правосудие. Этого мало просто получить должность судьи, даже делаю, что хочу. Однако то, что дозволено и подобает народам мира, это не подобает нашему народу. Еврейский суд, он основан на том, чтобы раскрылся в этом мире божественный суд. И есть у нас обещание, что на суде истинном присутствует Шхина. Когда суд только принимает решение, это раскрывается да, Тора, постижение Торы, судей, и также постижение Торы это Груха Койдиш, Святой Дух постижения, который проявляет совершение судей, это по-настоящему, это есть еврейский суд. Все знают, что когда Шломо стал царем над народом Израиля, он просил Всевышнего мудрость, знание, постижение, чтобы судить истинно наш народ. То есть Шломо для этого требовало молитвы, это достоится. Этого достоится. И сказано, что Всевышний, увидев, что он просил не богатства, не величия царя, именно мудрость, разум, правильно судить наш народ, он дал ему все. Все величие Шлома, он достоился, было построено на том, что он просил разума судить наш народ справедливо по Торе. Давайте просто поймем. Самое, чем отличается современный суд в Израиле от истинного еврейского суда? Никто из судей не ищет исполнения закона Торы. Не ищет этого. Изначально суд построен не на этом, он построен на каких-то, как это назвать, остаток английского закона, который был в Палестине, еще в каких-то добавках, но это не суд. Знаете, по большому счету, большую часть судей не надо было судить по закону Торы, за нарушение Торы. Это всем ясно и очевидно. То есть это не судьи, которые вообще, которые могут быть проявлением божественной справедливости. Совершенно не... Они судят здесь так же, как подобает судить в Америке, в Англии, в России и так далее. Но только с одной принципиальной разницей. Это, да, подобает народам мира искать человеческого и справедливости, но это не подобает народу Израиля, так как Всевышний, Всевышний нам дал божественную справедливость. Знаете, наш народ болит. Угрожает этому стреляющему солдату от 3 до 5 лет тюрьмы за подстрекательство к убийствам, к терактам. Террористы получают 20 месяцев, 30 месяцев. Они все потенциальные убийцы. В состоянии войны, а иначе это нельзя назвать, пусть солдат ошибся, не ошибся, это сейчас совершенно не мое дело. Суд принимает решение такое-то. Это не закон Торы. И они не искали закона Торы. Так в чем наша проблема? Проблема нам не просто одноразовая ситуация с одним солдатом. Дай Бог сделать чуву и не сидеть в тюрьме. Наша проблема другая. Проблема в том, что мы находимся в страшнейшем галуте. И одна из самых страшнейших проблем галута – это то, что это что у нас судьи, наши судьи, они называются, они евреи, что не евреи. Думаешь, сказать, не все евреи там в Верховном суде. Не все евреи там. Но не важно. Они евреи, но суды не еврейские. Это страшнейшая тьма галута, когда на святой земле, когда у нас, да, есть закон Торы, у нас, да, есть мудрецы Торы. Мы можем вести судопроизводство даже во времена галута. Хотя у нас не хватает еще Санедрина, не хватает так называемые мудрецы, посвященные на это. Но суд здесь идет не по закону Торы. Это страшнейшее проявление галута. Есть в Раши на Парашат Мишпатим. В начале Мишпатим. Вэлэ Мишпотим Ашатасим Лифнегэм. Эти законы установи перед ними. Объясняют Раши, что такое перед ними. Перед еврейским судом. Пишет Раши, что даже если ты знаешь, что в одном законе народы мира судят, как еврейские суды, не поднимая это дело в их судах. Почему? Раши пишет, что буквально поднимающий суд, еврейский суд, суд между двумя евреями перед народами мира, он оскверняет имя Творца, он как бы дает почет их идолам. В чем тут проблема? Давайте просто поймем. Сейчас тут тяжелейшая ситуация, когда человек приходит в какой-то ни было суд. Что там проявляется? Здесь он ищет справедливости. Суд приходит, просто справедливость. Вопрос, где находится справедливость? Где находится справедливость? Когда евреи приходят, допустим, не знаю, в России, в Америке, когда можно вещи разрешить на еврейском суде, они обращаются вместо этого в суд нееврейский. Что это означает? Значит, справедливость находится не в суде по закону Торы, а справедливость находится у других. Это и есть осквернение имени Творца.
То есть, короче, к вам пойти в суд?
Что?
Скажем, человек может быть еврейский суд, если человек не послушает.
Это вопрос. Иногда если разрешают раввину идти в еврейский суд, если другая сторона отказывается вообще идти в еврейский. Это требует разрешения. Это сейчас не моя тема, просто вещь сама по себе. Теперь давайте просто поймем. Допустим, если есть суд присяжных заседателей, допустим, в Америке, то это американцам это положено иметь. Это часть законов народов мира по Торе, чтобы у них было суд правосудия, чтобы мир не был бесхозным. Чтобы не каждый делал то, что он хотел. Но когда евреи судят не по законам Торы, это гораздо тяжелее. Потому что еврейский суд в Америке, с ними все в порядке, если они ищут справедливости, пытаются сделать, как они могут. Они делают то, что положено делать. Но когда евреи, когда, не дай Бог, еврейское государство, суд правит, суд судится не по законам Торы, а по законам, выдуманными людьми. И если человек приходит на такой суд, что это означает? А справедливость находится не в законе Торы, а находится в Верховном суде. Есть такое выражение у Грибоедова. А судьи кто? А судьи кто? И это страшнейшее осквернение имя Творца. Знаете, иногда нам надо понять одну очень принципиальную вещь. То, что произошло сейчас, это, скажу так, это боль, которую наш род ощущает. Боль, горечь, ощущение несправедливости, ощущение... И надо понять его источник этого всего. Его источник один. Здесь ведутся, суд ведется не по Торе. Не по Торе. То есть нам надо обратить свою боль. Мы молимся ее каждый день, 3 раза в день, как бы в будни. Просим Всевышнего Шмона Исре, Ашива Шефтейну Киваришуна. Оценки вот хила. Просим вернуть наших судей, как раньше. И с наших советников, как раньше. Восер мемену ягоин ванаха. И сними с нас как бы, ягон, страдание, печаль и удручающую печаль. Это вольный пересказ. Когда мы видим, что выделывают суды нееврейские, даже если там сидят евреи, то надо просить Всевышнего, нам сейчас, в эти дни, постоянно обратиться к Всевышнему, просить вернуть наших истинных судей. Дальше говорится в Шмона Исре. «Умлох алейну ата ашену ватха бахесет врахам бацадкейну мишпат». И когда есть праведные судьи, это также причина присутствия шхины, поэтому тут как самое время просить также, чтобы Всевышний нам правил Всевышний, а не кто-то другой. То есть всегда. Не только Всевышний, но иногда управление осуществляется через ситуацию сокрытия великого Творца. И это управление неявное. Это управление сокрытия великого Творца. Мы просим в этой брахе, чтобы Всевышний раскрылся нам и правил нами явно, бехеседу врахами, с благодеяниями и с милостью. Рамей Шапира не раз говорил о том, что наше ощущение в Галуте, когда мы находимся в Галуте, Должно быть ощущение, что дальше больше так нельзя жить. Что невозможно так дальше продолжать. Нам необходимо, необходимо, Всевышний прислал нам избавление. Это то, что нам надо, как мне видится, извлечь из нашей боли, боли, когда еврейский солдат, который застрелил убийцу, обвиняется в убийстве. Хочу коснуться еще одной вещи. Это действительно мы удостоились на этой неделе большого чуда, большого спасения, когда наш великий учитель и наставник Рав-Авраам Лейбштейнман был, насколько я понимаю, в очень непростой ситуации. Ему уже, по-моему, 103 года, Миляйнера, дай Бог, чтобы был здоров и были силы до 120. Он вернулся, слава Богу, домой, на дальше молиться свое выздоровление, безусловно. Но я хочу коснуться одной вещи. Что мы могли увидеть в этом? Одну великую вещь. Великую силу молитвы на еврейского народа. Весь народ из всех разных общин, все объединились, ощущая, что великий мудрец Торы – это присутствие шхины в нашем народе. Когда весь наш народ объединяется в молитве – это огромная сила, огромная сила. На днях напечатали в газете очень такой интересный материал. Сейчас мы просто поделимся этим материалом. Это материал 39 лет тому назад. Потому что величайший преподаватель Торы после катастрофы в Эрец-Исраэль, Рав Шмуэль Разовский, с Хусой Генарейну. Он должен был пройти тяжелую операцию. И он был ровесником Рава Штейнмана. В то время он был главой Шатпонович, а Рав Штейнман был, насколько я помню, был главой Коль Альпонович в то время. Был главой также и Шатпонович для молодых. И там напечатали просто выступление Рабана Лейба Штейнмана перед Аврахим Коля Лепонович перед операцией Шмуля Разовского. И это невозможно сейчас объяснить, но реально Шмуль Разовский был, действительно, он изнес Тору всему нашему народу. Он был величайший Рош Ешива. Это была точка зрения и Хазон Иша, и Рава из Бриска. И сегодня, я думаю, что большая часть глав Ешива этого поколения – это его ученики. И сказал Рав Штейнман несколько очень принципиальных вещей, вещи очень простые, их нужно повторить. И сказано, что человек не ударяет себе палец в этом мире, если об этом не провозглашается свыше. Ну, он сказал об этом так, когда человек, допустим, ударяется. Что он делает? Берет зеленку или йод. Где дальше? Брит голова. Что человек делает? Берет какую-то таблетку, аспирин, акамол, что-то еще. Где дальше? Он задал вопрос очень четко. Всевышний провозгласил, что у него будет болеть голова. Для чего? Что он принял акамол? Это смысл того, что у него болит голова? И что он пришел и побежал к врачу? А почему он не имел в виду, что не надо обращаться к врачам? Это имеется в виду. Но здесь вещи этому предшествуют. до того, как обращается к врачу, надо подумать, что мне пришла какая-то боль. А в чем смысл этого? Может, и стоит подумать, за что-нибудь что-то наказание пришло. Даже если не знаю, хотя бы понять, что мне сейчас пришло искупление каких-то моих грехов легким недомоганием. То есть, короче говоря, я не говорю, что не надо принимать таблетку. Нет, я имею в виду. А то, что надо подумать, что это нам послана какая-то боль не ради таблетки. Не ради таблетки. Там он коснулся одной очень вещи принципиальной. Речь шла о каждом отдельном человеке. Когда же есть опасность для жизни, великого святоща Торы, каким в свое время был Рашу Разовский, который является учителем всего нашего народа, требуется, что наш народ весь понял, что вообще требуется не только от того, не только от самого человека, который был болен, сделать хешбон-непеш, почти самоотчет, это как он является ищ-цибур, как бы человеком, на котором висит общество на висит. Это касается и всего всей нашей общины, сделать хешбон-непеш, почти самоотчет. В чем мы провинились, в чем мы делаем не то, что сейчас нам угрожает потерять нашего учителя. Я сейчас не собираюсь никому говорить мусар, в чем нужно исправляться. Это сейчас не моя тема, мне важно просто понять, чтобы вы все поняли, что мы же в мире, где правит Творец, и даже головная боль, она послана Творцом, надо подумать, зачем и почему, а не просто бери таблетку. Тем более, когда есть ситуация, когда, в общем-то, по-настоящему Рабан Шелкобная Гула, великий учитель, наставник всего нашего народа, находится в опасности, он еще не выздоровел окончательно. Это требует от нас исправления. Одну вещь просто скажу, да, не от себя, конечно. Спросили Рава Штейнмана, когда он лежал в больнице, вообще в тяжелом состоянии, что следует сделать, чтобы помочь его выздоровлению. Он просил укрепиться в изучении Тора. Тора несет жизнь, который отхаемся в жизнь. Но сейчас мне важен немножко еще один аспект. Аспект такой. Мы увидели в эти 9 дней великую силу молитвы нашего народа. Это великая сила. Потому что я скажу честно, я когда слышал, что происходит, последнюю пятницу, неделю назад, я боялся, что это уже нет возвращения. Но, слава Богу, молитвы нашего народа, Бесхут Арабим, ради нашего народа, Всевышний вернул Рава Штейнмана, дай Бог силы здоровья. И эта великая сила молитвы, нам надо уметь ее направить. Мы сегодня говорили в начале нашего урока о той боли, которую сейчас народ ощущает в этой истории с этим солдатом. И говорили о том, что эту боль надо направить на ожидание прихода Машиаха, на ожидание, когда воцарится в нашем народе истинный еврейский суд, то, что мы молимся в этом ежедневно, потому что мы на истории, хочу сказать еще одну историю, она очень принципиальная. Великий автор книги Бейт Леви, который был в начале, был был преподавателем ишивы, Воложенской ишивы великой. И оттуда у него пошли величайшие ученики. Его пригласили потом быть раввином города Бриск, сегодня называется Брест, когда назывался Брест-Литовский, как это назывался. В Бресте жили тогда 20 тысяч евреев, это была большая очень еврейская община. И он вначале не хотел. Брать на себя обязанность, должность раввина Бреста. Ну, как приехали представители общины уговаривать, просить. Ему сказали так. Квода рав, 20 тысяч евреев близко ждут вас. Послушал, сказал, если между 20 тысяч близко, я не буду приехать. Об этом говорил Хафец Хаим так. Если Раб Хаим Брискер, как его называют по имени города этим раввином, Раб Хаим Брискер, он не мог отказать, когда его ожидали 2000 евреев близко, то если мы будем по-настоящему ожидать прихода Машиаха, то Всевышний тоже не сможет нам отказать. Знаете, есть всегда очень важная вещь. Когда нам посылается боль. Я говорил сегодня, наш народ болит то, что происходит. Нам надо знать, что с этой болью делать. Знаете, боль – это причина обратиться к Всевышнему. Так он и только он послал боль. И весь замысел этой боли, для чего она пришла. Точно так же, как от больной головы, больная голова приходит человеку не для того, чтобы он принял таблетку, а чтобы подумал, что надо исправить, или даже просто принять эту боль, не понимая, что надо исправить, как искупление грехов. Однако, я вам скажу одну вещь, обычную вещь, одну да знаем. Есть в Талмуде Масехет Брахот, сказать так, что человек, когда у него приходят какие-то страдания, он должен заниматься самоотсчетом, проверить свои поступки. Ну. Это дело исполняли величайшие наши мудрецы. Я помню, что когда был много лет назад, задолго до смерти Рав Шаха, задолго, он должен прийти в очень тяжелую операцию. Что он делал в больнице перед операцией? Он сделал хэшбон нефеш, самый отчет. Вещи известны. Там сказано такую вещь. Вещь, которая нас практически не касается. Хотя человек сделал сам, он проверил свои поступки. И ничего не нашел. Это нас вряд ли касается. Это человек полностью, так сказать, отсутствием головы и понимания, что с ним происходит, он не нашел. Но великих родов Израиля это касается. Да, оказалась эта ситуация. Были люди, которые проверяли себя и ничего не находили. Грубо говоря, чаще всего еще Израиль, не люди против нас с вами. Вот сказано, что все поискали, не нашли, значит, скорее всего, есть проблема в одном – битултура. Где-то учились достаточно хорошо, это два объяснения. Одно – само наказание за битултура, а другое, что если бы учился более усердно, он бы так и понял, что он еще недостаточно хорошо исполняет. И вот у нас сейчас… Есть ситуация, когда нам действительно на нас пала боль. И нам надо сделать хешбон нефеш. Я думаю, что одна из вещей центральная в этом хешбон нефеш – это понимание внутри себя, что израильские суды к нам не имеют никакого отношения. Что я имею сейчас в виду? Мы должны исполнять законы, мы не должны сейчас с ними воевать. Это не наш путь и наши дела. Надо понять, что есть источник справедливости, есть только один. Это Всевышний, его Тора и люди, которые эту Тору в этом мире раскрывают. Там и только там нам надо искать справедливость. Есть, понимаете, есть великое правило в правлении Творца. Понимаете, меда конегед меда. Мера за меру. Если мы относимся с уважением, предпринимаем важность, необходимость еврейских, а на самом деле еврейских судов, которые правят по собственному разумению, а не по мудрости Творца, то мы даем им силу. Значит так, если мы выбираем Эстер по ним, сокрытие лика Творца, мы готовы принять правомощность и истинность, и справедливость, которая исходит из этих самых судов, то мы как бы на себя эти суды ставим над собой. Нам надо понимать внутри себя хорошо. Даже если иногда по каким-то причинам наши раввины разрешают обратиться в эти суды. Есть такие ситуации. Надо спросить просто большого раввина, когда да, когда нет. Надо понимать, что мы не ищем там справедливости. Мы ищем возможность его спасти, что мы иначе не можем спасти. Но справедливость она находится не там. И если мы добавим к этому наши молитвы, мы понимаем, что ситуация такая, когда нас судят люди, которых надо было бы судить по закону Тора, которых мы точно бы не должны искать справедливости и истины. Если это боль мы обратим в молитву с просьбой Всевышнего, чтобы вернул нас, нам наших истинных судей, судей, которые будут судить по закону Тора, судей, которые будут, шхина, которая скроется на их суде, то если это ожидание, желание, мы также пробудим в себе ожидание, еще раз ожидание, быстрейшего прихода Машиаха, то я думаю, что тем самым мы эту боль, которую мы сейчас получили, используем правильно. Мы сейчас находимся в недельных главах конца Брейшис. Рабей Шапиро говорит в этих главах, что вся эта история с Иосифом, простание с Юдой, это все это процессы, как Всевышний готовит пути Машиаха. Двух Машиахов. Есть Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. Это все это тема наших глав. Когда мы читаем последнюю главу Брешит, Брешат Ваехи, это уже не за горами. Не за горами. Что там упоминается такое место в Ваехи, что Яков хотел раскрыть время, и не время, может быть, условия, когда конца этого мира приходит Машиах. Но Всевышний от него это скрыл от него, не смог это раскрыть. Есть особое такое, знаете, скоро начнутся так называемые недели Шевавим. Это особые недели, когда каббалисты занимаются особенно тикуним, чего и так далее. Это Сейчас не наша тема. Но в чем смысл? Это время, это не время по календарю еврейскому. Это время по недельным главам. Шимра начинается слово «шмот», это за «шин», и кончается «мишпатим», это «мем», «шовавим» в конце. В чем смысл этого? Есть святость времени, построенная на шаббате, на праздниках, на кидуша ходыш. Есть святость времени, основанная на том, что сейчас читают недельные главы. Когда наш человек читает недельную главу, это раскрывает большую-большую свет Торы в этом мире. И поэтому есть особая связь этих недель Шевувим именно с недельными главами. Поэтому позволь сказать следующую вещь. Когда мы сейчас читаем главы, как слышали, видели, который говорил Рабой Шапира, это главы, которые нам готовят Машиах. В это время имеет вес все нам укрепиться в ожидании Машиаха. В ожидании Машиаха и молитве об этом. Но не надо просто, это очень важно, знаете, безусловно, каждый человек есть своя личная боль, своя личная, то, что ему не хватает. И он очень хочет, чтобы шел Машиах, чтобы решил его личные проблемы. Личные проблемы. Долги, банкротство, ну и так далее. Личные проблемы. Нет, безусловно, если человек все личные проблемы свои обращает к Всевышнему, это очень хорошо. Но для этого нам, для своих проблем есть еще другие способы, еще до Машиаха. Но, по большому счету, когда мы видим осквернение имени Творца, когда люди, которые недостойны этого, вершат суд народа Израиля, то эту боль за Хилу Ашем, надо обратить в молитву, в ожидание, чтобы нам Всевышний вернул наших судей, и пришел на Машиаха, в Рава Амейну, Амен. Все хорошо.